Иеремия 41, контекст здесь, ну, надо вот понять, что вавилонские власти пришли и уничтожали, в принципе, Иерусалим, взяли все, ну, в большинстве племени царского, и, ну, семьей царской, царского, ну, семьей, они все в плене в Вавилоне уничтожали, в принципе, городов там, в Юде. И только очень мало народ осталось там в Израиле, то есть в Юде. Очень мало. И написано, мы читали вчера, 40 глава, что самые вот бедных людей остались там. И вернули некоторых евреев, которые бежали, ну, бегали от этого ситуации, от этого конфликта, и жили в соседнем республике, они начинали потихонечку вернуться, и вавилонские власти как-то это разрешали. И они как-то очень, ну, осторожно были с этими вавилонцами, чтобы им не провоцировать, чтобы они не были и тоже в плене. И они жили там очень спокойно. И потом пришел тот человек, Исмаил, в первом стихе, из племени царского. То есть, по сути дела, он должен быть уже в Вавилоне, в плене. Но он как-то пережил все этого, и он как-то на свободе. И, конечно, он хотел как-то царствовать. Хотя они сделали какое-то согласие с вавилонцами, и Бог так сказал, что вам должны служить вавилонцами и не должны иметь свой царь. Итак, тот человек пришел и очень хитрый стел, пробовал взять власть через какой-то бунт, который он стел, убил очень много. И поэтому вавилонские власти стали очень против тех евреев, которые остались там в Юде. Итак, в первом стихе написано, что он начинал его предательство, пока они ели вместе хлеб в Масифе. В 40 главе, 16 стихе написано, что люди уже предупреждали, что он не то, что он намерает так и делать, но Гадалия сказал, нет, не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле. То есть он наивно думал, что тот Исмаил так и не сделал бы. Мы видим здесь кое-что очень похожее с Юдой Искариота, который тоже был какой-то предатель, и тоже это сделал во время преломления хлеба с Иисусом. Итак, в принципе, история повторяется. Итак, то же самое в нашей жизни и то же. Столько предательства и то же в нашей жизни. Итак, почему тот Гадалия не поверил? Разве это не очевидно, что Исмаил так намерался как-то взять власть и убить, ну, любой оппозиции? Это очевидно, что он такой. А почему тогда Гадалия это не поверил? Похожий вопрос, почему Иисус, кажется, даже не поверил, что Юда Искариот так и сделал бы, потому что, хотя Иисус это признал, это тоже был какой-то шок для него. Почему Самсон не понял то, что Далия сделала бы с ним, когда она и тоже сделала такое предательство? У нас какая-то слепота в жизни, когда мы сами не видим то, что есть очевидно. Столько раз в жизни, наверное, у нас были такие случаи, где других людей нам рассказывали, ну, смотри, даже ты не видишь то, что будет. Или мы тоже так и сказали другим людям, разве ты не видишь то, что будет? Разве ты не видишь? Ты слепой, что ли? И это случилось столько раз в нашей опыте, что вывод должен быть, что в человеческом природе есть какая-то слепота, где мы не сможем видеть то, что есть самое очевидное. Но это не грех, это просто часть нашего человеческой природы. Нам надо это понять о себе, не думая, что я все обо всем знаю, все понятно для меня, я такой логичный человек, который я только буду принимать логичные решения. Если мы такие, мы вообще никогда не согрешили бы. Но у нас есть какая-то слепота внутри. Кстати, написано, что они ели вместе хлеб в Масифе. И это предполагается, что кушать хлеб вместе – это знак общения. И это так в Библии. И то, кстати, когда мы совершаем преломление хлеба. Это знак нашего общения не только с друг другом, а самое главное со Христом. Потому что Он все видит и как-то Он сам присутствует с нами во время преломления хлеба. Это почему соблюдать преломление хлеба, это важно. Поскольку мы сможем, не надо это отпускать, надо вот это делать регулярно. Потому что это знак нашего общения с Ним. Потому что кушать хлеб вместе, это какой-то символ общения. Итак, написано в 9 стихе, что когда Исмаил убил этих евреев и этих других людей, он бросил труп в каком-то ров или яма. И в этом же ров написано, что это был тот самый, который съел царь Аса. Мы как раз прочитали, царь Асы, который съел царь Аса, боясь Вааси, царя Израильского. Почему Еремия это как-то заметил? Почему Бог это заметил и писал здесь? Вы понимаете, что Израил был разделен двумя частями. Израил, который имел около 10 колена, и Иуде, где было 2,5 где-то колена. И у них, к сожалению, постоянно были такие конфликты между друг другом. И здесь опять у нас есть какой-то конфликт внутри Израилева, какая-то гражданская война, в том, что Исмаил из племени царского убил других, но евреев, и бросили им в этом же ров. Значит, что для Бога, наверное, ну почему он это заметил? Для Бога, наверное, разделение между людьми, особо между верующими людьми, является для Него самое страшное. Когда Он это видит, Он как-то сразу очень чувствительно к этому. И вот это призыв для нас, потому что единство между друг другом для нас очень сложно. Мы не строим так. Мы все строим как индивидуалов. И как-то быть вместе, в одном семьей, в одном церковь, в одном группе, для нас очень сложно. Почему даже в брачной жизни люди, кажется, просто не умеют как-то жить спокойно вместе весь жизнь. Всегда какое-то в разводе, в разделении, в расколе. И то же самое в церквами. Хотя Иисус сказал, что наше единство должно быть самое главное, самое блестящее, можно сказать, свидетельство в этом мире. То есть, если люди видят у нас какое-то единство, то это должен быть для нас на самом деле, для им на самом деле, знамение. Кое-что очень интересно. Итак, эти евреи, конечно, переживали, когда Исмаил это съел и убил даже вавилонцами. Они все начинали пугаться, переживали об этом. И поэтому они решили бегать в Египту. Помните, вчера мы читали 40 глава, что вавилонский власть дали Еремию какой-то выбор. Хочешь ли ты жить в шикарной жизни в Вавилоне или оставаться здесь? И он решил оставаться там в Юде, чтобы быть с Израилем, то есть с народом. Хотя они ему предали, хотя они положили ему в тюрьме, хотя они очень плохо поступали с ними. Он не просто, вышел на пенсию, думал, хорошо, я буду закончить мои дни там в Вавилоне, по-нормальному жить, чем в тюрьме. А он так понял необходимости быть с народом Божьим, что он оставался. И даже когда они сейчас в Египте, он все равно с ними был. Мы об этом будем читать следующими главами здесь, в Еремии. И это пример, как я вчера сказал, но я повторяю, что если он так держался с народом Божьим, из-за того, что они народ Божий, то это на самом деле является, ну, пример для нас. Потому что очень часто мы чувствуем, что я не хочу быть в церковь, потому что это все лицемерие, люди там не то. И это правда. Люди там не то. Люди там на самом деле. Такое лицемерие есть. Безусловно. Потому что люди есть людей. Человек есть человек. Но это не причина, почему мы не хотим не быть с народом Божьим. И пример Еремия поэтому очень актуально, очень трогательно, что хотя они такие слабые, он все равно предпочитал быть с ними. И фактически у нас выбора нет, потому что если мы не хотим быть с народом Божьим, а что будем делать? Будем сесть в одиночестве, думая, что я как-то лучше, чем других верующих людей. Это тоже очень большой грех. Итак, в принципе, у нас выбора нет. Так как Павел объяснил, что через крещение мы приняли участие в теле Христове. Мы являемся частью Его тела. И каждый человек, который принял крещение во Христе, принял крещение в теле Господне. Итак, в принципе, у нас выбора нет. Это немножко так, как с семьей. Это то, что Бог дал нам. И Он знает лучше. Он дал нам семьей и по физически, и тоже, ну, духовным образом. И в этом плане надо жить так. И если мы не будем, уходим. Ну, куда? В изоляции. Думая, что, ну, я как-то лучше других. Так и тоже нельзя. Особо в духовном плане. Ладно, не знаю, кто хочет добавить, спросить.
А где же найти таких людей тогда?
Народ Божий?
Да.
Здесь.
Где? В каждом из нас.
Нет. Каждый из нас.